Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь выпуск программы «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о русской скульптуре периода 17 по 19 века. Слушайте продолжение.
Но теперь будем говорить о том, что скульптура находит светское выражение. Здесь нужно, это все четко упирается, естественно, в петровские реформы.
Ну вот смотрите, в отличие от живописи, безусловно, искусство, все, что мы говорим о скульптуре, это искусство дорогостоящее, затратное по материалам, времени.
Да, безусловно.
И, естественно, искусство, это скульптура связана тесно в подъемах, спадах, развитии государства, благосостоянию, идеологии, в том числе уровне жизни,
конечно,
и так далее.
Конечно, конечно. Вот вообще с этой минуты надо о чем говорить, ведь дело в том, что неоднократно очень многие ученые, исследовавшие конкретные культуры, они задавались вопросы, вот почему, скажем, здесь развивается, здесь не развивается,
да,
и так
да.
далее. Так вот, давайте будем называть вещи своими именами. Архитектура и скульптура, в первую очередь, живопись немножко в меньшей степени, но архитектура и скульптура стопроцентно. Это те виды искусства, которые мало того, что они затратны, мало того, что тут куча всевозможных, так сказать, прикладных вещей прикладывается, но это прежде всего очень дорогостоящее прямо в плане вот финансовом.
Финансовый, да. материал.
Следовательно, эта культура и архитектура, и скульптура могут развиваться только в том случае, давайте просто скажу открытым текстом, если есть покупатель. Если есть человек,
заказчик.
Да, или как организация, готовая за это платить. Вот. На 99%, особенно в условиях, скажем, в которых была Россия того времени, это прежде всего государство. Вот. То есть частные заказчики появятся немного позднее. Вот. И появятся как? Во-первых, когда у них появится самостоятельность, финансовая самостоятельность. Кстати, в Европе это происходило раньше, чем у нас. Просто в силу существования, во-первых, феодального строя. Феодал по определению был экономически независим. Вот. А потом в связи с развитием рыночной экономики. А во-вторых, еще тут встает сразу вопрос о культурных запросах заказчика. Потому что, например, скажем, мы еще раз говорим, что, например, в мусульманском мире человек мог выгребать из подвала алмазы корзинами и при этом не иметь ни малейшей потребности, во-первых, в развитии вот данной сферы культуры, а во-вторых, там еще и догма запрещала. Понимаете, четко запрещало. В Древнем Египте не запрещало, все, мы имели колоссальную пластику там. Тем более Древняя Греция, тут уже, или там Древний Рим, понятно. Любой римский император никогда бы не стал скупердяйничать, чтобы увековечить свою физиомордию, понимаете, и так далее. Вот в России, еще раз говорю, в первую очередь в архитектуре появится через какое-то время частный заказ, а применительно к скульптуре это где-то, ну, процентов на 95 государства. Mm-hmm. Потому что частные заказчики, я вам скажу, в какой сфере могли финансировать скульптурное развитие. Надгробные памятники.
Mm-hmm.
Кстати, это колоссальная культура, которая в России в 18 веке возникнет, так сказать, потому что вельможи...
Это своеобразная отдельная...
Да, ну, это опять-таки самый лучший способ посмотреть, как это бы было, это сходить в Александро-Невскую лавру в Петербурге и сходить в некрополь 18 века, да, и увидеть, как вельможи, так сказать, вкладывались вот в эту вот очень специфическую сферу развития скульптуры. Культуры. А так, в основном, это государство. И вот самое главное, что, почему мы говорим, сразу скульптура найдет другое выражение. Дело в том, что Петр I, когда начал проводить свою, вот все свои реформы, в области культуры он что делает? Ведь, знаете, можно об этом иногда говорят как бы так обтекаемо, а мы скажем, как говорится, без кавычек. Mm-hmm. Он начал просто завозить и имплантировать в русскую культуру целые сферы мада и натуда.
Да, да.
Просто целые сферы. Вот это касалось языка, это касалось музыки, это касалось... То есть, поэтому...
Но все вот это и есть окно.
Да.
Через Европу,
да, 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 причем, да, знаете, причем маленькая деталь, мы уже говорили, культура очень специфическая субстанция, и если попытаться запустить ее дозированно, ничего не получится, она начинает потом выдувать, что называется, все форточки. Это и происходило. И вот, в частности, Петр, а затем его наследники, в первую очередь в эпоху Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, приглашали в Россию просто большими группами специалистов с Запада. Кто-то работал и уезжал потом. И, кстати, дай им Бог здоровья, они все равно оставили очень интересные вещи. А вот переломным является момент, с которого вы как раз начали наш разговор, да, когда в Россию объявился Карло Растрелли.
Да.
Растрелли-старший, потому что от себя просто напомню, что его сын станет классиком русской архитектуры.
Угу.
А отец был архитектор и скульптор.
Да.
Так вот, Карло Растрелли остался в России, и вот этот человек, его можно смело назвать отцом светской скульптуры российской нового времени. Причем он сделал ту самую работу, которая была самой плодотворной. То есть он привил на местную художественную почву вот этот дичок, вот эту прививку западной традиции. Причем западной традиции, которая существовала там в облике культуры барокко и нарождающегося классицизма. Ну, самый лучший пример того, как понять, что это такое, я опять-таки отсылаю к вполне доступным с точки зрения интернета моменту, это памятник Петру Первому у Инженерного замка.
Угу.
Конный памятник. Кстати, это первый памятник Петру в России. Вот,
скульптурный.
Скульптурный, да. В Петербурге вообще на сегодняшний день, насколько мне память не изменяет, 4 памятника Петру. Было 5. Ну, один, видите, я имею в виду, значит, Растрелевский конный памятник у Инженерного замка, потом Медный всадник,
медный,
о котором,
да,
мы сейчас будем говорить позднее, потом уже в конце 19 века работы Михаила Бернштама «Петр Плотник» и «Петр Спасающий утопающих». Эти два памятника были уничтожены по приказу Ленина. Но скульптура «Петр Плотник» была в 2 экземплярах. Второй экземпляр был в Голландии, и Нидерланды нам этот памятник подарили. Да, поэтому он стоит снова у Адмиралтейства. И совсем молодой памятник Михаила Шемякина «Петру памятник карикатура,
да,
в Петропавловской крепости.
Да.
Так вот, самый первый памятник Растрелевский, и он представляет собой ремейк на конную статую Людовика XIV в Париже.
Mm.
Но при этом сама статуя Людовика XIV в Париже, оконная, является собой ремейк на древнеримскую статую Марка Аврелия, императора. То есть, видите, культурная традиция завинчивается в Древний Рим. Вот, через посредничество Франции, а, кстати, Франция эпохи Луи XIV – это абсолютный законодатель художественной моды, так что Растрелли вот эту традицию блестяще совершенно привил на петербургской почве. Памятник, я говорю, можете набрать в интернете, все увидите. Он чисто официозный, вот мы сравним потом с «Медным всадником» Фальконе, просто вот... Государь, законодатель, просторнутая рука на коне, причем не на вздыбленном коне, а на просто спокойно шагающем. Вот, то есть такая совершенно как бы такая каноническая статуя государя-законодателя, вот, блестяще художественно сделанная, так что вот вспоминаем с благодарностью этого блестящего итальянца в России.
Материалы какие использовали?
А вот здесь уже использовались медь и бронза.
Медь и бронза.
Медь и бронза, да. Вот, кстати, это европейская традиция, тоже идущая со времен Древнего Рима. Вообще, ведь вы знаете интересный факт, вот когда мы смотрим античные статуи, мы привыкли их воспринимать в мраморе. Вот, так я вам специально скажу интересную вещь. Дело в том, что все мраморные статуи античные – это римские копии, потому что древние греки работали в бронзе. Но эти статуи просто перелили на пушки.
Понятно.
В свое время. И мы бы вообще не знали бы ни Венеру Милосскую, ни Поликлета, если бы не римские художники, которые все это воспроизвели в мраморе. Понимаете? Вот. А в эпоху Возрождения оба материала в Европе были популярны, и мрамор... Кстати, я вам скажу, древние греки иногда вообще проявляли экзотику, скажем, великий Фидий, когда создавал свою знаменитую статую богини Афины, он же ее, знаете, из какого материала сделал? Из слоновой кости.
Ого.
А сверху золотом. Но в эпоху великого переселения народов эта статуя не имела никаких шансов уцелеть, по понятным причинам.
Да.
Вот. Поэтому самые, конечно, мрамор и бронза – это самые стойкие материалы, поэтому вот...
Что мрамор? Это вот действительно, это уже искусство мастера. Это огромный камень, кусок, который нужно так отгранить, так отковырять, чтобы из этого...
Лучше Микеланджело не скажешь, беру кусок мрамора и отсекаю все ненужное.
Да.
Вот. Вы понимаете, тут если говорить о технологиях, то... Знаете, у меня на память пришло вот в Соединенных Штатах Америки вот эта знаменитая скульптурная композиция «Четыре президента» на горе Рашмор в Южной Дакоте.
Да.
Вот, ну там огромный этот гранитный или там из какого там вулканического камня. Вот, так ведь создатель скульптуры Корчак Цулковский, польский эмигрант, он же какую технологию, знаете, предложил? Направленными взрывами выбивать в камне все. Это представляете себе?
Да.
Вот. Это было ноу-хау, и, кстати, чтобы эту композицию сделать, ушло где-то порядка 60 лет. То есть сам Цулковский умер, не дожил, да, заканчивали его дети. Направленными взрывами в горе создавать скульптурную композицию. Сейчас они, кстати, делают вторую такую композицию.
Да.
Памятник индейскому великому вождю Бешеному коню. Вот, дело в том, что гора Рашмор – это резервация народа Сиу Дакота. Вот, это, кстати, те самые черные холмы, за которые в свое время была война. И как раз индейскую сторону возглавлял Бешеный конь. И вот когда, интересный факт очень, что когда вот эта скульптурная композиция была сделана, а чтобы ее делать, надо было получить разрешение правительства народа Сиу Дакота. Они дали это разрешение, еще бы они не дали, это же бешеные деньги,
конечно,
туристический объект. Вот все деньги идут в резервацию, понимаете? Вот, и когда все было открыто, журналисты там брали интервью, и вот вожди Сиу высказали идею, что, говорит, такую замечательную композицию сделали вот для вождей белых людей. Вот, а как нам насчет того, чтобы поставить памятник нашему национальному герою, который, кстати, воевал против американцев. Вот. И сейчас делают. И вот уже 40 лет эта статуя сейчас тоже направленными взрывами. Да. Кстати, когда она будет доделана, это будет самый грандиозный скульптурный памятник планеты Земля. Понимаете? Вот, то есть технологии...
Можно представить, какие масштабы.
Но да? Представьте себе, что у нас бы гора Эльбрус на Кавказе была бы, так сказать, переформатирована под портрет человека.
Вот мурашки,
это, вот, мурашки. Мурашки по коже, да. Так вот, дело в том, что любое искусство пластики, оно сродни подобным вещам. И вот после Растрелли в эпоху Екатерины II мы можем констатировать первую творческую кульминацию русской скульптуры. Именно Екатерининская эпоха. Значит, дело в том, что это время, когда работают уже русские мастера, такие... как Феодосий Щедрин, Иван Прокофьев, ну, великий из великих Федот Шубин.
Гордеев.
Гордеев.
Козловский.
Вот, да, о Козловском сейчас вообще отдельный разговор будет. То есть здесь... И плюс продолжают работать приехавшие, обрусевшие мастера с Запада. Здесь, конечно, фигура номер один – это Этьен Фальконе. Вот я еще раз говорю, это век золотой Екатерины. Почему именно в этот момент появляются такая возможность и такие потребности? Во-первых, давайте вспомним. Российская империя в это время... выходит на какую-то первый раз проектную мощность, потому что, давайте называть вещи своими именами, начиная от Петра I и через первую половину эпохи дворцовых переворотов, это время, ну, в общем, очень высокого порядка нестабильности. Вот при Елизавете Петровне впервые начинает что-то более или менее стабилизироваться. В эпоху Екатерины II с точки зрения государственного величия, не с точки зрения экономики, не с точки зрения какого-то внутреннего благосостояния, а с точки зрения государственного величия. Это, безусловно, пик. Да, не случайно в памяти всех последующих поколений, в памяти всех спорящих сторон, как критиков, так и апологетов, сошлись на том, что это действительно некая пиковая точка, это некий зенит. Кстати, я даже могу сказать больше, что если говорить с точки зрения чисто государственного величия, это, возможно, вообще точка, как американцы говорят, знак высокой воды. Вот, которая второй раз уже ни разу не будет пройдена. Но второй раз немножко, чуть-чуть приблизиться после победы над Наполеоном, чтобы очень быстро сползти в кризис. Вот, 19 век это вообще в России с точки зрения государственной и экономической, это неуклонное сползание в кризис. Практически. Так вот, поэтому если учитывать, что это вот такая государственная точка пика, плюс привилегированное положение дворянства, которое зафиксировано известными законодательными акциями Екатерины II, то есть появился платежеспособный заказчик, который при этом уже обладает эстетическими потребностями соответственного толка. Значит, с одной стороны, отсюда появление монументалистики. Вот здесь Фальконе – это уже классика, потому что здесь четкий заказчик даже не государство, а персонально матушка-императрица. Петро Прима, Катарина Секонда написано на камне. А затраты на это мероприятие, ну, вы оцените, что один гранитный валун, на котором стоит вот этот памятник Петру Первому, кстати, иконографически скопированный с иконы Георгия Победоносца. Ну, на коне и топчет змея, понимаете? Вот, четко совершенно. Вот.
И вот один валун?
Один валун, который в Карелии добывали, так, вы представляете, надо было его найти, во-первых, такого масштаба, во-вторых, его надо было как-то транспортировать, да, при той технике, но транспортировали исключительно водой, потому что по суху его бы просто никто не сдвинул с места, это надо было погрузить на корабль, потом привезти, тут выгрузить. Это по масштабу затрат напоминает строительство египетских пирамид, понимаете? Вот. Да и сам памятник, кстати, Фальконе что-то не сошелся, поругался и уехал во Францию, и памятник открывали без него. Такой известный факт. Но все, он уже неотделим от России. Памятник, кстати, который стал героем городского фольклора, что якобы он по ночам съезжает с валуна и топчет прохожих. Ну, текст, сюжет поэмы «Медный всадник» Пушкина и так далее. Вот. С другой стороны, появление массово скульптуры малых форм. Потому что мы знаем, что Федот Шубин, например, это прежде всего классик скульптурного портрета.
Портрета, да. Появляются вообще такие жанры, как рельеф,
конечно,
скульптурный портрет.
Да, такие просто скульптурные портреты конкретных людей, причем с маленькой деталью, это эпоха классицизма, и здесь Шубин уникален. Вот. Шубин и Щедрин, они, кстати, два самых пиковых скульптора и яростные соперники между собой, вплоть до того, что они там подсиживали друг дружку, там интриговали друг дружкой.
А бюсты, бюсты.
Вот они
и появились.
Конечно.
Появляются первые бюсты в России.
Бюсты, да? Причем бюсты с индивидуализированным, так сказать, индивидуализированной выразительностью, с передачей каких-то психологических характеристик, но здесь Шубину вообще нет равных, понимаете? Но я вам приведу пример, до какой степени это было прорывно. Ведь есть два известных изображения Ломоносова. Есть известный этот самый графический, вот эта гравюра немецкого грабера Иоганна Преннера, вот, на которой чаще всего Ломоносова, кстати, изображают в книгах и так далее, абсолютно стилизованная. Абсолютно стилизованная. То есть на ней изображен человек как бы с таким аристократическим лицом. Вот. И есть скульптурный портрет Шубина, с которой на нас смотрит архангельский мужик. Одетый в парик, одетый все, но физиономия вот такая вот, понимаете? Ясно, что здесь приоритеты все у Шубина, 100%.
Советская скульптура, конечно, позже, я так думаю, все это перенимала, заимствовала и выдавала свои перлы.
Ну, знаете, до советской скульптуры мы когда-нибудь доберемся.
Бюсты, сколько у нас бюстов Ленина существует?
Знаете, мы до советской скульптуры когда-нибудь доберемся, и это будет очень интересный вариант, потому что, вы знаете, здесь на память приходит вот воплощенная в пластике история величия и упадка Рима. Вот это же уже только ленивый на эту тему вообще не писал, а исследований серьезных очень много, потому что римский скульптурный портрет сам по себе шедевр мирового значения, но он просто отразил в своей эстетике вот путь Рима от пиковой цивилизации древности к чудовищному совершенно кризису и загниванию.
Да.
Только у Рима на это ушло 400 лет, а в Советском Союзе уложились в 40.
Да.
Да. Вот. И как раз советская скульптура – это поразительный показатель вообще вот этой вот нисходящей экспоненты. Но да, когда-нибудь до этим тоже доберемся. Так вот. Затем вот вторая кульминация наступает в первой трети XIX века. И вот на это есть свои причины, и об этом надо тоже сказать два слова.
Угу.
Значит, ну, во-первых, колоссальный национальный подъем. Очень короткий, я имею в виду, 1812 год.
Вот. А, простите, перебью, Дмитрий Владимирович. Но, действительно важную роль в формировании русской скульптуры и совершенствовании мастеров сыграла основанная тогда же Императорская академия художеств.
Естественно. Вот так дело в том, что все художественные направления, все сферы изобразительного искусства и архитектуры, и живописи, и скульптура, и графика, они все, конечно, оттуда все и прорастало.
Оттуда,
абсолютно. Да. Причем, более того, я хочу вам сказать, есть одна очень интересная деталь. Вот когда мы сейчас будем в нашем разговоре добираться до середины XIX века, мы увидим одну интересную вещь, которая, кстати, очень болезненно потом сказалась на искусствоведческих оценках русского искусства, особенно в советскую эпоху. Дело в том, что мы знаем, ну, у нас об этом разговор впереди, что живопись в России рванула во второй половине XIX века в критический реализм, ну, эпоха передвижничества, у нас впереди об этом большой разговор будет. И происходит в определенной степени дистанцирование от практики Академии художеств, от художественных традиций, вплоть до того, что возникнет понятие академисты и передвижники, как два вообще антагонистических отряда. Потом будут снова сближаться. В скульптуре ничего подобного не произойдет. И в скульптуре вообще вот такой резкой смены эстетической парадигмы не будет в течение XIX века, до Серебряного века. Вот, что воспринималось как ущербность и критикой XIX века, и тем более советской критикой. Даже сегодня, если вы откроете, скажем, самое элементарное, набрать «русская скульптура», статья огромная в Википедии, там страниц на 50, наверное. Вот. И даже там мелькают характеристики, что скульптура типа не дошла до таких высот, она и не могла и дублировать живопись по понятным причинам, именно в силу своего монументалистского характера, но сейчас мы об этом будем говорить отдельно.
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о русской скульптуре периода XVII и XIX веков. Всего вам доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.